Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, мы сегодня слушали воскресное Евангелие от апостола Евангелиста Луки, где говорится о том, что ко Христу подошел один из начальствующих синагоги, человек именем Иаир, и попросил прийти к нему домой Христа, чтобы он исцелил тяжко болящую его дочь. Причем по повествованию понятно, что он обратился к нему уже тогда, когда в отчаянном положении. В конце текста говорится о том, что она уже умерла. То есть он искал учителя тогда, когда делать уже ничего не оставалось. Он видел, как его дочь умирает, и помочь уже никто ей не мог. И когда он тут же согласился, в толпе народа, потому что перед этим он как раз проповедовал, он шел по направлению к дому Иаира. В это время подошла некая женщина из народа и коснулась его рис. Она также была неисцелимо больна, и сказано в Евангелии, что она издержала все свое имение, то есть все свои достояния на то, чтобы исцелиться от болезни кровотечения, которая была постоянно у нее. И так никто ей не помог, только все усугублялось. И тогда она про себя сказала: вот коснусь хотя бы только рис его и исцелюсь. И действительно, как только коснулась его одежды, так сразу она почувствовала, что кровотечение прекратилось, и она исцелилась. Тогда Господь оборачивается и спрашивает: кто прикоснулся ко мне? Ибо я чувствую, что сила изошла из меня. И ученики его говорили ему: что ты спрашиваешь, кто прикоснулся ко мне, когда столько людей тебя окружают? Он действительно шел в толпе. И тем не менее он ничего не отвечал и ожидал ответа от того, кто прикоснулся. И тогда женщина сама призналась и услышала в ответ: дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя. После этого он подходит к дому Иаира, и люди, которые сидели около его дома, это были и родственники, и профессиональные плакальщицы уже, они сказали: что тревожишь учителя, твоя дочь уже умерла. Христос обращается к Иаиру и говорит, что дочь твоя не умерла, но спит. И в Евангелии сказано: и смеялись ему. Смеялись над его словами. Те, кто только что говорил о смерти. Потому что уж мы точно знакомы, что такое смерть. Всегда можем различить ее. И тогда Господь обращается с укрепляющими словами к Иаиру, говоря, что не бойся, только веры. И вот они входят в дом, и вместе с учениками, самыми близкими Христовыми, Петром и Иоанном, и он говорит очень простые слова: девица, встань, девица, тебе говорю, встань. И она тут же встает. И он сказал ей дать есть, и сказал, чтобы об этом все, кто был в доме, и вот его ученики, и отец, и мать, которые присутствовали при воскресении дочери, чтобы они никому об этом не говорили. Вот этот случай, вообще все практически какие-то случаи евангельские, когда Господь и действует, и говорит, они все как бы приточные. Вот как икона все обобщает в своем образе, и она максимально символична, так и евангельское повествование – это тоже своеобразные словесные иконы, которые можно увидеть, и вот буквально некий образ, да, но и применимо уже к каждой жизни читающего Слово Священного Писания, можно найти и разные смыслы, которые открывают, может, открыть для человека и его собственную душу, и в целом духовную жизнь. И здесь тоже вот то, что мы читаем, не исчерпывается только тем, что самоочевидно видно. Но как только просит Христа помочь, и он тут же, он в это время проповедовал, он учил народ, но там была огромная масса народа, которая его слушала, а вот пришел один, но он говорил о том, что у него некая туга, беда. И он тут же оставляет всех, оставляет свое слово и идет помогать человеку, который его попросил о помощи. Уже само это говорит нам о многом и обличает нас. Все-таки жизнь наша все время вокруг себя. И оторвать себя от того, что не только нам приятно, но и от того, что мы себя заставляем подчас делать как долг, оторвать себя для того, чтобы кому-то помочь и жить чьей-то другой жизнью, нам всегда очень непросто. Даже непросто делать это тогда, когда нужно оказать милость самым близким, родным нашим людям. С этого мы начинаем. А уж тем более тогда, когда нам требуется оказать ту же милость. Но самое сложное нам, в общем-то, оторваться и оказать эту милость именно в том смысле, что человека простить и принять. Это для души человеческой самое сложное, потому что для этого никогда любви человеческой и сердечной не хватает. Для этого всегда нужна благодать Духа Святаго Божия. Это уже Христова любовь. Прощать может только Христова любовь. Именно поэтому до Христа никто никогда никому не прощал. Он внес вот это само понятие, само понимание слова «простить». В целом милость оказывали и до Христа, конечно. Но милость оказать – это не значит все-таки простить. Вот Христова милость, она всегда совершенна именно потому, что сам Христос никогда никакой обиды в принципе не имеет. И нелепо думать, что мы когда просим прощения, он нас прощает, а когда вот не исповедуем грехи, он нам не прощает. Неправда. Бог не может не простить, потому что он есть любовь. Ведь мы прощаем не от избытка справедливости, а от недостатка любви. И вообще-то Богу известно, что сам по себе человек совершенно бескорыстного добра именно своими силами творить не может. Но если человек обижает, он обязательно обижается. Другое дело, что есть две возможности всегда. Либо жить этой обидой и в отношениях исходить из нее, либо пытаться с ней бороться. И вот до Христа фактически... даже фактически, а вообще буквально, бороться с своей страстностью, своими чувствами, своими желаниями, в которых обличала совесть человека, было абсолютно невозможно. Просто ниоткуда было взять. Если душа какой-то страстью горит, но откуда же человек внутри себя, вот где он достанет столько любви, мужества, веры той же, да, чтобы... все это покрыть, принять, смириться. Человек мог только пережидать вот эти какие-то свои эмоциональные всплески, глубоко запавшую обиду, ну, забывать в связи с какими-то обстоятельствами новыми, там, жизнью, другим чем-то, мечтаниями, но простить человеческое сердце само по себе не может. Для этого нужна любовь Христова. Не можем мы возлюбить врага своего. Если мы возлюбили врага, то тогда для нас уже врага не существует. Тогда для человека точно так же, как и для Христа. Вот у Христа было врагов много, а для Христа ни одного. Потому что еще когда, перед тем, как быть человечеством, он уже принял и простил всем. Потому и принял на себя и душу, и плоть человеческую. Не на кресте он всем простил, в конце концов. Он всегда был примиренным сердцем с людьми. Именно поэтому его милость, она всегда зиждется не на том, что я это снисхождение с моей гордости до нужды того, кто передо мной виноват или кто ниже меня. Нет, его милость как раз зиждется на том, что как бы против него человек не согрешил, а любой грех это против Бога. Тебе единому согреши, лукавый пред тобой сотвори, говорит пророк Давид. О грехе вообще любом человечестве. Но тем не менее, как бы против него человек не грешил, все равно человек для Христа остается родным. Вот в этом и разница любви Христовой и любви человеческой. Любовь Христова себя забывает ради грешника и живет грешником, оказывает его милость, любит грешника. Наша любовь все-таки, так как она направлена естественным образом, попавшейся нашей души на самого себя, все-таки грешника не любит, любит только праведника и требует служения себе. И вот есть, тем не менее, в нашей жизни такие моменты, когда вот наступает такая нужда, и нужда не чего-то вот такого материального там даже, да, а вот нужда особая, когда страдает кто-то из людей действительно сердечно близких. Но самые близкие люди, это как раз наши дети, мужья, жены, родители, наши сродники. И несмотря на то, что мы эгоистичны, эгоцентричны, но тем не менее, вот в таких случаях, когда мы не можем помочь никак, и действительно наша душа забывает как бы себя. И вот в это время уже и Господь был и отчуждаем, и уже в это время ополчились на него и вожди иудейского народа, ну, книжники, фарисеи, садуки. И это же был начальник синагоги, который должен был бы подчиняться как раз, ну, вот, всяким установкам начальствующим. И тем не менее, вот именно потому, что дочь его была при смерти, он видел, как она именно умирает, а не просто страдает от болезни. И вот отчаянный шаг, он тогда все откладывает от себя, все какие-то условности этой жизни, да, и идет напрямую, просит исцелить. В надежде, уповании и вот такой какой-то веры очень простодушной и доверчивой. И Христос сразу отвлекается и идет. И вот та же нужда приводит к нему и вот эту кровоточащую женщину, имени которой мы не знаем, но предание для нас сохранило то, что она впоследствии стала христианкой, и она действительно была достаточно богатой женщиной, и все-таки состояние какое-то у нее оставалось, и она даже в свое время заказала мастерам и сделали небольшую статую Христа, которую еще даже в IV веке видел, в III, вернее, веке видел историк церковный Евсевий и свидетельствует об этом. Но вот понимаете как? По закону Моисеева, ведь она вообще не должна была к ней никому прикасаться. Ну, а тем более к пророку, как его видели, к проповеднику, такому учителю. И то, что она сделала, это было грубейшим нарушением закона. Именно поэтому она сначала и испугалась говорить. Прошло некоторое время, некоторая пауза, когда она все-таки созналась, что это я прикоснулась к тебе. Именно поэтому она и не подходила к нему вот так открыто. Она тайно подошла. Потому что она понимала, что не только на себя там навлекает упреки и даже гнев. В общем-то, такое грубое нарушение Моисеева всегда, Моисеева закона, всегда вызывало в иудейской среде вполне оправданное негодование. Но она прекрасно понимала, что если она попросит что-то учителя сделать ей непосредственно, исцелять ее, то она как бы и его под удар подставит. И поэтому она просто внутри себя загадала. И вот понимаете, это очень актуально для нашей жизни. Мы, в общем-то, правильно, когда стремится душа исполнить, христианское исполнить, вот все правильно, именно, скажем, по уставу. Но мы часто забываем, что устав – это вовсе не Евангелие, это вовсе не Священное Писание, это вовсе не абсолютная истина. Вообще-то устав человеку дан именно по своей падшести. Не было бы этой падшести нашей, да не нужен был бы нам никакой устав. Ну, даже вообще, как святитель Иоанн Златоуст говорил, что вообще-то по-настоящему-то христианину не нужно было бы и вообще даже и Священное Писание. Достаточно было бы Священного Предания, но и даже это слово не нужно. Если человек уже просвещен Духом Святым, он должен был бы, по идее, сердцем знать Христа и знать Его глаголы. Мы даже имеем вообще-то образец, пример этому. Но Мария Египетская, она вообще-то ничего не читала никогда. Наверное, даже неграмотная была. И она сама это, об этом свидетельствовала, хотя цитировала слова из псалмов царя и пророка Давида. Но это исключительные случаи. Это просто невероятная духовная высота, высота преподобного, не просто уподобления Бога, а преуподобления, как бы, да? Когда человек весь исполняется, становится носителем благодати Божией. Но тем не менее, вот для нас нужен устав. Именно потому, что наши души и страстные, наши души плотские, и преодолеть эту плоскость и страстность как раз, мы же и пришли в церковь. И для нас очень важно, и слово, само слово Священного Писания, от которого мы пытаемся учиться, и устав, который бы вводил нас, вот ставил на, пусть на трудническую, не вдохновенную пока, но на трудническую работу Богу. И действительно, устав организует, он как правило. Но мы отдаем себе отчет, что все-таки духовная жизнь у нас не вдохновенная, не свободная, не естественная, не живая, не органичная. Она как правило, именно правило. Вот приходится себя подставлять, отлепляясь от всего того, что меня отчуждает и от Бога, и от ближнего. Но при этом мы должны помнить, что все-таки вот этот устав вторичен. Это результат, это реакция на нашу падшесть. Без него мы действительно к Богу не подойдем. Но не он главный. И вот когда есть некая отчаянная попытка Бога отыскать, ведь понимаете, что дело даже здесь не в кровоточивой болезни как таковой, а вот в ее последствии. Я не думаю, что... Ну, конечно, всегда человек хочет исцелиться, это понятно. Но ведь то, что у нее была неисцельная болезнь, на нее определенным образом смотрели. И даже дело не в том, как на нее смотрели, хотя мы от этого очень зависим, от чужого мнения. А самое главное, что и она тоже, она четко совершенно сознавала. Она же была внутри как раз иудейского видения мира. А именно иудейское видение такое, что если есть болезнь, значит, есть какое-то согрешение, вот конкретное. Это отнюдь не христианское видение, это иудейское видение. У нас христианское видение, это как раз любая болезнь, наоборот, это посещение Господне. Это милость Его. как и вообще все, что мы встречаем в этом мире, после воскресения, после Рождества, распятия воскресения, это всегда милость Господня, любые обстоятельства, любые болезни. Но самое главное, что она-то то же самое находилась именно вот в этом сокрушении, что она душа погибающая, согрешившая, что вот ее именно как особо как-то согрешившую не принимает Господь. Так же смотрели, кстати, и на Закарию и Елисавету. Вот особо как-то согрешили. А ведь это родители Божьей Матери. И вот она имеет вот эту нужду снова с Богом встретиться, когда чувствует свою оставленность. И в этом как раз и Иаир, и вот эта коротачивая жена, они очень схожи. И именно поэтому ни Иаиру, не важно, как о нем подумают в данном случае, и ни жене, когда она осознает, что да, это я. И когда она нарушает как раз закон Моисеев, она тоже думает не о том, что, какое правило существует, какой устав. И на это очень ярко отвечает как раз и для нас очень поучительно Христос: «Дерзайте». Там, где есть живое взыскание Бога, там действительно внешние формы отходят на второй план. Безусловно, так всегда. Просто человек действительно становится значительно выше устава. Но только тогда, когда есть покаянное вдохновение, покаянное, а не гордостное. И вот он подходит к, уже к дому, и вот то, что говорят ему люди, которые уже сами зафиксировали смерть, оно тоже многое о нам говорит. Знаете, вот владыка Антоний Суржский как раз подметил, что вот человек очень часто в будущем о другом не, бывает о себе, но чаще всего все-таки о других. Мы говорим, ну вот этот человек, да он уже никогда не исправится. Он не может измениться. В том-то и дело, что, казалось бы, мы уверовали во Христа воскресшего, но вот наша падшая душа, она проявляется в том, что мы значительно больше веруем в смерть, чем веруем в жизнь. И получается иногда парадокс, что мы как раз живем, как будто у нас смерти и нет вовсе, и мы не думаем о том, как нам умирать будет, как говорили святые отцы. И в то же время наша жизнь всегда исполнена разнообразными тревогами и страхами, внутри которых лежит всегда страх смерти. Вообще-то страха другого не бывает. Неважно, какой он там, леденящий душу или там скользящий по поверхности, любой страх – это всегда страх смерти, страх тления, любой испуг. Именно поэтому же мы в страхах любых каемся, как в грехе малодушия и маловерия. Потому что в ту меру, в какую мы боимся, мы как раз Богу-то и не доверяем. Душа совершенной веры, она бесстрашна. Но мы просто очень четко знаем, где человек умер. И порой еще даже когда он не умер физически, для нас он уже умер как друг, умер как человек, с которым мы могли бы еще общаться. Умер просто для нас. И именно когда мы вот называем как-то человека каким-то грехом, одним или многими грехами, он для нас перестает существовать. В том-то и дело, что огромная разница назвать человек своровал или назвать человек вор. Огромная разница назвать человек обманул или человек лжец. Вот если второе, то человек для нас перестает существовать. Он умирает. И у нас здесь всегда очень четкое знание. Но в том-то и дело, что у нас знание всегда о мертвости человека именно потому, что мы всегда все-таки знание мы имеем только изнутри самого себя. И грехи мы можем увидеть другого только тогда, когда те же грехи мы самому себе имеем. Поэтому как раз нелепо для христианства, когда человек говорит о том, что ты меня там искушаешь, там, или вот через тебя там какие-то грехи на меня, просто как будто бы я сам хороший. Мы все одинаково плохи, мы все одинаково падшие, мы все одинаково грешны. По количеству, может, по-разному. Но качество греха всегда одно и то же, какой грех ни возьми. Страсти одинаковы. Именно по качеству одинаковы. Но Бог есть Бог жизни. И для Него нет мертвых. Для Него нет вообще мертвых. Ибо Он Бог не мертвых, а живых. Это еще в Ветхом Завете было сказано. А в христианстве как раз это явилось так откровенно, что на самом деле смерти действительно нет. Смерть не посылает Господь за грехи. И физическая смерть, она не трогает человеческой души сама по себе. Душа жива. И оказывается, настоящая смерть, отчуждение от Бога, наступает не тогда, когда Господь припоминает нам грехи, которые где-то мы, даже словосочетание такое существует, нечисто исповедовались. И считают, что чисто исповедоваться, это значит вспомнить вот подробно-подробно каждый свой грех. Как будто действительно Господь будет мстить за какие-то грехи. Любовь не мстит и не может мстить. Любовь всегда прощает и не может не простить. Именно потому, что она любовь. Но беда в том, что когда мы реализуем свои страсти, вот в тех самых грехах, в которых каемся, то душа так и формируется. Она просто выстраивается именно под эту жизнь. И опыта праведной жизни она не знает. Именно поэтому она прекрасна, душа согрешающая, принципиально, не кающаяся. А именно когда мой грех для меня принципиальная моя правота, для нее Христова жизнь становится совершенно чуждой. И именно поэтому сама душа, не Господь куда-то ведет, не куда-то отправляет. И непосредственно на воскресение страшного суда, непосредственно перед Великим постом, там ведь не говорится «отведите их», там, или «я посылаю вас». Он говорит одним «идите туда», а другим «идите туда». Сами. Сам человек определяется. И когда он видит перед собой мир совершенной любви, где никто не живет собой, где все живут только всеми другими, абсолютно забывая себя, то для такой души этот мир ненавистен. И для нее гораздо ближе то, к чему давно привыкла душа. Он идет к тому, что ближе, что отвечает его непосредственному опыту. Вот опыту веры в смерть, а не веры в жизнь. Дело в том, что жизнь Божия, вот это воскресение само, да, и исцеление, которое подавал Господь человеку, не только плоть, а прощает тебе грехи твои, встанет ходить. В одном из мест Евангелия, сначала душа, потом тело, мы всегда вместе. Вот исцеление говорит о целостности. И характерно то, что как раз предание церковное очень часто доносит до нас такие моменты, когда вот тех, кого исцелял Христос, после этого, да не важны были никакие болезни физические, они вообще на них не обращали внимания, они готовы были умереть, но Христа не потерять. В этом исповедничество. И вот в этом смысле эти два случая, вот буквально действительно иконные такие, приточные, они нас очень многому учат, открывают как бы вот всегда влечение Господне, оно всегда милостивое. Оно никогда не пытается тыкнуть человека, а всегда оно просто показывает издали как бы вот некий образ. Вот увидишь себя, и можешь освободиться от многого. И вот дай нам Бог все-таки вот так вот как-то творчески посмотреть на эти слова Господни, вот дерзает щель, да? Ведь удивительные слова. Неважно вот как, что... Если все-таки ко мне стремишься, вот даже какими-то путями, может быть, даже и не совсем традиционными, там что... Вот дерзай. Если хочешь меня увидеть, я все-таки, ты меня найдешь. Это очень утешительное слово. И вот случай с воскресением дочери Иаира, ведь абсолютно в любую какую-то трудность моей души, ведь страдаем мы не столько от, да вообще не от обстоятельств болезни, а страдаем все-таки от собственной мощи, от своих реакций на всю нашу жизнь, да? Вот даже если у меня и уныние, и ропот, и печаль, это всегда против Бога. Но тем не менее, вот сквозь это всегда остается незыблен, непреложным слова Господня. Не бойся, только верь. Душа твоя просто уснула, но она может воскреснуть моим державным словом. Аминь.